Прочитаем из книги Иова, из 31 главы, с 35 стиха до конца главы. Книга Иова, 31 глава, с 35 стиха. Слова Иова, это как начиналось, возвышенные слова Иова. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопиял на меня земля моя и жаловалась на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчь, и вместо ячменя – куколь». Слова Иова закончились. Удивительная книга, которая действительно, читаешь ее, и сердце замирает от стиха к стиху. Начинаешь ее читать и понимаешь, что как часто хочется согласиться с друзьями, но не с Иовом. Но чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, насколько Иов большим получил от этого события, потому что он более правильно, как говорит приговор Господа о Боге, чем его друзья. Вот мы прочитали последние его слова. Вы можете себе представить вот это вот состояние Иова праведного, который ищет опоры в этой жизни, потеряв все в этой жизни, даже друзья, которые пришли к нему, такие праведные, такие удивительные, такие лучшие представители всего человечества, можно так сказать, того времени, пришли утешить его, и здесь он не находит у них утешения. И вот в этом отчаянии Бог ему не отвечает, молитва его не слышит. Как бы можно сказать Иову те же слова, что говорят все остальные Иов, но Бог же не слышит тебя. И вот последние его слова – это слова праведного, который держит основание себе не на том, что вокруг него происходит. Вы почитайте его последние, можно так сказать, его речь. Многие богословы так и называют. Господь, Иов проводит бухгалтерию всю свою жизнь. Он как бы ставит то, что в его в активе, когда он перечисляет, что даже слепому я был как глаза. Вдова моя, вдовы, которые приходили ко мне, они не получали увеселения, то есть сирота никогда не оставался без того, чтобы уйти, не разделить с ним хлеб. Все, все, что происходит, как дела, и заканчивает это все, он говорит, но не на этом я как бы построил свое основание. Если бы я на этом строил свое оправдание пред Богом, я был бы неправ пред Богом. И дальше он перечисляет, даже помыслы свои проверяет. Даже самые простые, даже удивительные помыслы, которые в то время были вполне достаточны. Он говорит, даже этих мыслей нет, потому что мой удел в Боге. Мне было достаточно того, что Бог мне давал, поэтому я не помыслил о чем-то другом. И свои помыслы он проверял. Он вновь и вновь это рассказывает в 29-й, как бы читаем это в 29-й, 30-й главе. Перечитайте, попробуйте себя поставить на Иова, попробуйте вот так вот себя проверить, только не надо ставить вот те удивительные слова, когда он говорит, если я так не сделал, то будет не вот это. Вчера, размышляя на одном из разборов Библии, Так и родилась эта идея, что это как бы на суде последнее слово обвиняемому. Он начинает говорить свое последнее слово и проверяет себя как бы шаг за шагом. И этот шаг за шагом строится на его очень важном моменте, который записан в 27 и 28 главах. Он как бы дает вот эту вот присягу. Я буду говорить только правду. Не перед людьми, не перед кем-то. Я буду правду говорить пред Богом. Перед кем, кто, от кого я жду ответа. И вот здесь как раз и выражается вот эта вот удивительная его надежда. Надежда праведного человека, это не мы сказали, перечитав все это. Мы прекрасно это видим в первой главе, где нам открыто вот это вот противостояние. Нам приоткрывается, что Господь как бы говорит: посмотрите на моего доверенное лицо здесь на земле, какой непорочный. Сколько было как бы других эпитетов сказано с другой стороны, но читая вот это вот, вот эту книгу, мы в конце концов видим вот эту удивительную надежду Иова на Бога. Вот в той ситуации, в которой он находился. Как легко нам говорить о Боге, когда мы так можем спокойно сидеть. А Иов черепком, обычным черепком, соскабливал с себя чешую. Многие больные, которые говорили, что такое чесотка, говорили: это невозможно вытерпеть. Проказа, которого окружала, то недоверие, которое он получил. И когда он рассказывает о своем положении, мне бы хотелось еще это зачитать, как он пишет, 30 глава с 1 стиха: «А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить псами стад моих, и силорук их чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощены, они убегают в степь безводную, мрачную, опустевшую, щеплют землю подле кустов, и ягоды в можжевельниках хлеб их. Из общества изгонят их, и кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли утесов, ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался ныне песней и пищей разговоров их». Иов говорит, как он в глазах всех остальных выглядит. До этого все искали, заискивали перед ним. И это была не заслуга его, как он отвечает. Но сегодня его положение заключается в том, что раньше, когда он имел это положение, как бы все видели, как он исполняет заповеди Бога. Они видели руку Бога в его жизни. И вот другая ситуация. И теперь те, которые даже заповеди начинают нарушать, то есть младшие должны уважать старших. Это была заповедь перед седыной старца: «Вставай». Иов говорит: «Нет». А теперь даже этого не происходит. Даже самый последний человек, видя его, не исполняет этой заповеди. То есть он становится даже тем источником противления Богу. Он не может понять, в чем проблема. Но и в этой ситуации он продолжает говорить о том, что Бог его защитник. Вновь и вновь с удивлением это читаешь в последнем его слове и как бы вновь говорит: чтобы Вседержитель ответил мне и чтобы защитник мой составил запись. У него один остался защитник, сам Господь. Его упование в этом и заключается, в том, что перед ним открыта вот эта удивительная надежда в его сердце, что у праведников надежда не на людей, не на что-то другое. Даже все, если ополчатся, то в его непорочности он имеет защиту в Боге. Как важно нам научиться от Иова хотя бы вот этого, вот этой удивительного упования на то, что Бог защитник. Вот этого упования, что Бог, Он всегда рядом. Да, он сейчас этого не видел. Как он тогда? Я, говорит, слухом только слышал. И вот так уповал на Бога. А теперь я увидел, и поэтому смолкают уста мои. Знаете, на той неделе мне очень понравилось одно выражение одного православного священника, который говорил о том, что как люди теряют основание своей веры. Он перечислял много вот таких моментов, связанных с тем, что человек, ходя за Господом, даже священники, сталкиваются с тем, что бывают периоды, когда кажется, что все, вот пошатнуло наше основание веры, как он это назвал, как в той притче построили свое основание на песке, то есть не на том, что вот так, как глыба Иисус Христос, а вот я верю в том, что там есть чудеса, что есть духовный мир, что есть Бог и так далее. То есть вот на этих крупицах, если вдруг одну крупицу тронуть, то как бы сыпется все основание. И вот в этом моменте он как раз и говорит, почему мы иногда терпим, что иногда наше богословие становится как бы нам пошатнувшимся. Это очень хорошо видно в семинаре, когда люди приходят с разных мест и вдруг говорят, а вот по этому месту можно сказать вот это, а по этому месту можно сказать вот это, а вот известный такой богослов сказал это, и человек вдруг начинает теряться. И вот из уст этого священника, можно так сказать, со стороны можно было сказано, но вы поймите, даже самый известный богослов, для Бога его богословие как детский рисунок. Когда детям в детском саду говорят, нарисуй маму, нарисуй папу. Рисунок. И наш ребенок, вот вчера у моей дочери был день рождения, я вспоминал именно вот эти вот моменты, когда она приносила рисунки. И эти были рисунки самые дорогие, самые удивительные. Я до сих пор их храню, и для меня это самые лучшие воспоминания об этих днях. Это не шедевры живописи. В глазах других это может быть вообще каракули, но для меня это самое сокровенное, самое дорогое, что есть у меня в жизни. Так и Бог смотрит на наше богословие, вот как на этот детский рисунок, в котором выражается весь восторг ребенка о своих родителях, весь восторг верующего человека о том, что открывает ему Бог. И вот этот восторг мы видим и в словах Иова. Многие говорят, ну там больше говорится о страхе, но вы посмотрите, как часто он говорит, что мой Бог Вседержитель. Он восхищается тем, что делает Бог в этой жизни. И он до сих пор восхищается, что Бог его защитник. И вот в этом рисунке для нас это шедевр, даже потому что это Священное Писание. Но мы должны видеть, что вот в этом шедевре Бог открывается в отдельных главах. И заканчивается это удивительными словами, что и закончили слова Иова. И вчера как раз это было сказано. Это вот как Бог совершил свое творение. Так и здесь Иов закончили слова Иова, потому что больше человечество не может сказать ничего о Боге. Его лучший представитель на тот период, больше сказать ему нечего. И когда мы начинаем смолкать в своем представлении о Боге, Бог начинает говорить с нами. Бог начинает, и Он открыл еще очень важное для Иова. Намного больше того, что Он открывал в той ситуации. Я действительно согласен с этим выражением, что если Бог что-то на время забирает, Он дает намного больше. Никто не говорит, что можно заменить 10 детей, которые потерял Иов. Это невосполнимо, но Иов приобрел что-то очень важное, что было в взаимоотношении с Богом. И это очень важное нам не понять, пока мы не встретимся там на небе и не поймем, насколько больше Иов открыл в этом откровении Божьем. Он увидел исполнение вот этой его веры, вот этого удивительного вопияния души, чистого, светлого, вот в этом уповании веры, что я строю свое основание не на том, что я праведник, а на том, что это Бог мой защитник, это Он все сделал. Обратите внимание, что предпоследние слова очень похожи на то, что сказал Господь Адаму. Волчьи терны будет производить земля. И свои слова Иов заканчивает вот этими же словами. Он согласился с этим приговором. Приговор, который говорит Божье слово к этой земле, она именно такая. Вот эти слова, но защитник мой жив. Помните, начинались они с этих слов, и заканчиваются его слова, что я верю, что есть мой защитник, который мне что-то даст, и я буду это тогда носить, как самое ценное, что есть у меня. Пусть Господь поможет нам вот прочитать все, вот особенно вот эти главы, последние его слова, вот с этим карандашом, и восхищаться тем описанием Бога, которое дает Иов. Восхищаться, как он называет его вседержителем, как он проверяет каждый, как вот мы, может, так никогда не проверяем всю свою душу. Как я относился к вдовам, как я относился к сиротам, как я относился к ближнему, как я относился к работнику, как я относился к своему начальнику. Какие мысли меня окружают, делал ли я больше, был ли я чем-то недоволен и так далее и тому подобное. Иов просматривал это все и заканчивал каждый раз вот этим упованием на Бога. Вот в этом есть, вот этого я не делал, но это не значит, что я что-то сделал пред Богом. Это значит, что Бог жив. Это значит, Бог действовал в моей жизни. И вот сейчас, когда я не вижу этого всего, я верю, что мой защитник здесь. И когда смолкли его уста, когда закончились его слова, дальше наступает еще одно продолжение этой, но мы читаем, что глава, которая начинается словами Господа, там написано: «И отвечал Бог Иову, не его друзьям». Никому это был ответ Иову, у которого закончились слова, который, просмотрев на все, и можно так сказать, что Господь увидел вот это вот чистое исполнение его вот этих слов, что посмотри на Иова, он праведен в своей непорочности. И Господь вот в этой непорочности был уверен Иова. Иов посрамил врага душ человеческих. Хотя он сам так и называл, что я мешок с костями. Помните, коснись его кости, коснись его тела, и останется ли он верен тебе? И он в своей праведности тоже себя и с этим сравнивал, но он остался верен. Как... С одной стороны, тяжело читать эту книгу, и как вдохновенно ты понимаешь, как Бог действует в жизни Иова. Да, каждый из нас проходит вот этот вот путь. Вот в этот удивительный путь христианина, который так и начинается: «Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Нельзя взять, следовать за Христом, если мы не выполним первых два условия. Отвергнуть себя, смириться вот с этим путем крестным, и тогда мы будем следовать за Господом. И тогда мы научимся искать уроки в жизни Иова, потому что именно на злачных пажитях он жил и был непорочен. И тогда, когда он был в долине смертной тени, он видел, как его пастырь добрый рядышком. Да, он не понимал многих вещей, он не понимал, почему с ним это все происходит, но знал, что защитник его жив. Он понимал, что вот без этого его жизнь будет неполной. И вся надежда его была на Боге, не на людях, не на тех делах, которые есть, а на вот том удивительной любви Божией, которая сотворила его и вела его через всю его жизнь. Так и мы имеем намного больше пример нашего Господа Иисуса Христа, который также страдал и также, как мы Иова читаем, что там плевали, вот самые последние люди плевали на Иова, так и нашего Господа. У него намного больше было страданий, потому что это были добровольные страдания. Он знал, на что он шел. И поэтому он нас всех зовет за собой и говорит: отвергни себя, возьми свой крест, следуй за мной. Ибо этот крест самый легкий. Я не дам больше, чем твоя вера. Я буду всегда рядом. Я буду носить в самых сложных ситуациях тебя на руках. Только помни о том, что защитник твой жив. И если ты что-то не понимаешь, то это не значит, что меня рядом нет. Это значит, нужно тебе. Нужно для того, чтобы ты услышал вот этот ответ, который услышал Иов в своей жизни. И это была великая награда, которую Иов оценил и сказал: теперь смолкают мои уста. Пусть Господь научит нас понимать, что в отвержении себя, вот в этом нелегком труде, следование за Господом, вот по этой узкой тропе мы несем свой крест, который Бог приготовил для каждого из нас, для того, чтобы мы проходили этот путь крестный самыми лучшими путями для нас, чтобы быть приготовлены, чтобы быть рядом с Ним. Пусть Господь нас в этом укрепит, поможет, и мы бы сегодня, как Иов, вновь и вновь прославили Бога вот в нашей молитве благодарения, что мы идем за Господом.